Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 января, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Наш гость сегодня — финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Первым делом я предложил бы вам поговорить все-таки не о рублях и долларах, хотя, конечно, об этом мы будем говорить, а о другом. Ирина Яровая предложила проанализировать образовательные стандарты и говорит, ну вот смотрите, ребенок изучает русский язык 866 часов, а иностранные языки 939. Это цифры на совести Яровой. И дальше она говорит: граждан какой страны мы растим? Как вам такое предложение?
Ну, мне это больно и обидно слушать. Культурные люди должны знать иностранные языки. И русский язык человек выучивает совсем не за то количество часов, которое она сказала. Он начинает изучать русский язык с первого дня своей жизни и достигает высокого уровня знаний этого языка. А в иностранных языках, к сожалению, мы очень сильно отстаем от других стран. Английский язык в таких традиционно отбояривавшихся от английского языка странах, как Франция или Германия, распространен очень широко. Я случайно в 72-м году попал во Францию. Ну, слава богу, я говорил по-французски. В 71-м году. Я, слава богу, говорил по-французски, но по-английски на улице поговорить ни с кем было невозможно. Теперь, пожалуйста.
Не... Ну, насчет «пожалуйста» — это тоже некое преувеличение. Лет пять назад мы пытались в одном небольшом французском городке что-то заказывать в ресторане. Позвали сына хозяина заведения. Угу. И 12-летний мальчик был единственный, кто помог нам.
Так 12-летний мальчик вам помог?
Да.
А Яровая ему не запретила изучать английский язык?
Там нет депутата Яровой.
Ну вот видите, как им не повезло.
Но смотрите, Яровая сегодня вообще, в принципе, довольно много говорила об образовании. К примеру, она говорит, что неблагоприятная ситуация у нас и в области преподавания литературы. Она утверждает, что изучение Евгения Онегина заменили на произведение «Повелитель мух», которое она называет чудовищным. Но, в принципе, ведь это спор, спор, в общем, логичный, и многие люди полагают, что сейчас неправильно учат.
Ну, не знаю, вполне возможно, что и неправильно. Действительно, с образованием дело обстоит не очень хорошо. Правда, обычно противопоставляется советское образование к образованию теперешнему.
Да. Так вот, и говорят, что теперь больше зарубежных вот, произведений, чем отечественных.
В 1958 году я попал на Целину, где познакомился с мальчиком, золотым медалистом, который был выпущен вот в тот год, когда мы летом там пахали эту самую Целину, выпущен был из 10 класса, тогда было всего 10 классов. Очень милый был, очень любознательный мальчик. В процессе разговоров я узнал, что он не понимает, что Земля круглая. И те 3 месяца, которые мы были на Целине, я ему объяснял, пытался объяснить, что Земля круглая. Представляете себе, казахские степи, стол, плоский стол. Представить себе, что Земля круглая в Казахстане, совершенно невозможно. Я ему объяснил за 3 месяца. Этот золотой медалист, я надеюсь, что он жив до сих пор, знает теперь, что Земля круглая.
И все-таки, возвращаясь к иностранным языкам, русской литературе и так далее, вот насколько серьезно сейчас можно говорить о том, что, к примеру, каждому гражданину нужен иностранный язык? Напомню, 15% – это самая, по-моему, оптимистическая цифра по поводу тех, кто в Российской Федерации обладает зарубежным паспортом.
Да, конечно, конечно. Очень многие люди не обладают зарубежными паспортами, но вы также можете спросить, а кому Евгений Онегин нужен в России?
Вряд ли 15% его читают по полной программе.
На какой работе он используется? Это вопрос культуры. И Евгений Онегин, и иностранный язык.
А вопрос культуры, которая, ну, по вашим наблюдениям, что с ней происходит в нашем обществе сейчас?
Ну, не очень хорошо развивается, боюсь.
Это потому, что дети не изучают ничего в школе? Ну, потому что они изучают интернет.
Нет, вот детей как класса не существует. Дети очень разные, школы очень разные. Вот я 22 года был депутатом в одном и том же месте на юго-западе Москвы. Это очень специфический район, округ Москвы. Там очень много интеллигенции, людей с высшим образованием. Там был, ну, в те времена, когда я был депутатом, было на 10% больше, чем в среднем по Москве. И там многие школы были очень специальным образом созданы. Молодые ученые, которые поселились рядом с научно-исследовательскими институтами, построенными там в 60-е годы, они хотели, чтобы их дети получили хорошее образование, и они создали хорошие школы. Было много прекрасных, я надеюсь, до сих пор так остается, было много прекрасных, удивительных школ с удивительно культурными учителями, которым платили гроши. Но рядом находились школы, в которые я бы ни своих детей, ни своих внуков бы не отдал.
И все-таки английский, пишет Юрий, нужен не только для общения с иностранцами. Георгий пишет, язык – средство общения. Если уж так хочется, просто увеличивайте количество часов русского языка, но не уменьшайте количество иностранного. Но вот смотрите, Николай из Японии пишет... Человек там живет и пишет, японцы вообще-то плохо говорят по-английски, несмотря на то, что там американцев, в общем, намного больше, чем у нас американцев. Угу. Зачем нужны иностранные?
Ну, намного лучше говорят, чем, скажем, 50, а тем более 500 лет тому назад, как вы знаете, японцы были очень таким замкнутым народом, и до сих пор остаются замкнутым народом. Одна из моих внучек специализируется, она учится в ВУЗе на японском языке. По-японски она говорит еще не очень хорошо, тем не менее, ее послали на стажировку туда, и она уверяет меня, что всякий раз, когда она не могла справиться с помощью японского, она могла поговорить по-английски.
Для чего нужны иностранные языки?
Это, ну,
если это в жизни не культуры. Нужно.
Ну, еще раз
Но
повторяю.
Но вы же все равно забудете, если не будете
Евгений
практиковать.
Евгений Онегин еще меньше нужен в жизни. Тем не менее, предполагается, что культурный человек что-то должен знать. Кстати говоря, не обязательно Евгений Онегин. Жители Англии вполне возможно не знают Евгения Онегина. Ну, уже есть, говорят, я не настолько хорошо знаю английский язык, чтобы проверить, что есть хорошие переводы, по-настоящему хорошие переводы, но до самого последнего времени их не было, и вполне возможно, что англичанину Пушкин был абсолютно недоступен. Но тогда надо Шекспира читать.
Смотрите, у нас ведь другая проблема. Я не думаю, что вы станете спорить, когда я прочту вам 146-й, пишет, посмотрите, как выпускники безграмотно по-русски у нас пишут. Ну, ведь это правда так.
Это правда, да. Но это не из-за того, что они слишком хорошо знают английский. Уверяю вас.
А из-за чего?
Ну, вот опять-таки, без ложной скромности скажу, что немножко знаю французский. Французский помогает грамотно писать по-русски, потому что, оказывается, многие русские слова имеют французское происхождение. Легко догадаться, где «е», где «и» надо писать, потому что знаешь, от какого французского слова произошло это русское. Так что я не думаю, что бывают такие избыточные знания, которые мешают другим.
Степан из Вайтрана пишет, а может быть, это вообще все из-за всеобщей паранойи, которая так или иначе связана с западными агентами, ну и все вот это.
Ну, агенты-то точно, они нас просто совершенно заполонили и сбили с толку.
Ну, может быть, есть что-то разумное в этой истории?
Ну, вот давайте английский язык выучим и поймем, есть у нас агенты или нет, потому что пока они для нас вещь в себе, пока мы не знаем английского языка.
Ну, подождите, если мы будем знать английский язык, мы начнем смотреть их телевидение, читать их газеты, а там что написано?
Ну, там все это против России, безусловно.
Ну, так и зачем тогда это?
Да, действительно.
Может быть, в этом логика?
Может быть, да.
Нет. Виталий 44-й пишет, почему везде изучают английский, будто других языков нет?
Это, да, это требует специального объяснения. Приблизительно по той же самой причине, по которой грамотные культурные люди 500 лет тому назад изучали латынь.
Теперь на место латыни пришел английский
язык. На место латыни, как языка общения культурных людей, пришел английский язык, да, благодаря Америке, которая очень сильно культурно и экономически преуспела.
Ничего не поделаешь.
Ничего не поделаешь. Так же, как у меня был знакомый, очень симпатичный человек, который жил в Узбекистане, иногда я к нему приезжал в гости, он мне всегда говорил, Павел, почему это, когда я к тебе приезжаю в Москву, мы с тобой говорим по-русски? Когда ты ко мне в гости приезжаешь, мы тоже говорим по-русски. Вот по-русски в Узбекистане приблизительно по той же самой причине говорили, по которой в мире говорят теперь в основном по-английски.
692-й пишет: в 1812 году русским офицерам прекрасное знание французского и плохое знание русского, как известно, воевать-то не мешало.
Ну, плохое знание русского было не очень широко распространено, хотя были казусы такие.
В основном они
Лев
говорили
Толстой.
По-французски.
Ну, все-таки нет. Все-таки правило было такое. Сначала нянька воспитывала ребенка там до 3-4 лет, и он говорил с нянькой по-русски, безусловно. Пушкин прекрасно, как известно, умел говорить по-русски, хотя и по-французски прекрасно говорил. Потом дядька брался, а потом уже французский учитель приходил.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен, сегодня в программе «Пиджаки». Понятно, что в основном мы будем говорить о другом. Не о русском языке или французском.
Но на русском языке. Будем стараться на хорошем.
Я надеюсь. Так вот, сегодня совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 15 пунктов. В общем, примерно об этом мы говорили, но многие говорили, что, наверное, рановато. С вашей точки зрения.
Мне кажется, что Центральный банк принял очень рискованное решение, хотя я, так сказать, душой с Центральным банком, мне кажется, я понимаю, чего он хочет, почему он так поступил. Думаю, что он колебался. Он, это совет директоров, разумеется, это не только председатель, хотя, конечно, роль председателя в совете директоров чрезвычайно высока. Совет директоров, скорее всего, колебался, я думаю, так. И в конце концов все-таки решил, что, по-видимому, символически эту ставку надо снизить. 2% от 17 – это очень мало, конечно же, и физические последствия будут положительные, ничтожно малыми. Отрицательные, как вы уже имели возможность заметить,
вы уже про курс доллара.
Ну да, уже заметны. Вот является это такой краткосрочной случайностью, эти отрицательные последствия, или эти последствия сохранятся. К сожалению, и доллар, и евро на, ну, один просто на максимуме за последние за всю жизнь, так сказать, за всю российскую новую историю.
Доллар,
а другой близок.
Был подороже.
Нет, не был, нет. Я имею в виду не официальный курс, а тот курс, на который он выскочил на бирже сегодня. Вот так высоко он не выскакивал никогда ранее, а евро почти на этом пределе. Так что это рискованное решение, но я Центральному банку желаю успеха. Центральный банк мне симпатичен. Те люди, которые там работают, мне симпатичны.
Подождите, одно дело симпатичные люди, другое дело симпатичны меры, которые предпринимают эти...
Вот еще раз повторяю, что мне кажется, что я понимаю, почему они такой риск на себя взяли. Это не безумство. Это очень хорошо продуманное решение между Сциллой и Харибдой. Нельзя представлять себе...
Но 15% это по-прежнему дорогие деньги.
Это, конечно, но рассчитывать на дешевые деньги нельзя, потому что у Центрального банка в руках градусник, а не антибиотик, который мог бы спасти больную экономику. И с помощью градусника манипулировать болезнью очень трудно. Центральный банк делает все, что в его силах, и берет ответственность на себя, делая такой шаг навстречу общественному мнению. Нельзя игнорировать общественное мнение, несмотря на то, что центральный...
Это шаг навстречу общественному...
Безусловно.
То есть это не вариант возможного лечения экономики.
Это когда вы лечите больного... Вы не должны его загонять, заможай.
То есть это, по сути, плацебо.
Помогает иногда, уверяю вас. Иногда бывает так, что выгодно тяжело больному несколько снизить температуру. Хотя опытные врачи, во всяком случае, старые врачи, это старая школа, может быть, теперь что-то изменилось, старые врачи говорили, что снижать температуру искусственно опасно, потому что высокая температура помогает организму бороться с болезнью. Но иногда уже просто сил нету терпеть температуру высокую, не только болезнь, но и температуру. И там, не знаю, аспирин дают, что-то дают, чтобы немножко снизить. Но... Вот это все-таки аспирин, и надо понимать, что у Центрального банка антибиотика. Кроме аспирина практически ничего в руках
нет. Тогда
нету.
У кого в руках антибиотики?
В ваших аналогиях. Это деликатный вопрос. Как обычно мы ищем под фонарем, тогда, когда потеряли за углом. За углом мы потеряли санкции, про которые, кстати говоря, нам президент уже сказал, он, по-моему, в послании или отвечая журналистам, совершенно четко сказал, что наложение санкций является невероятной глупостью, потому что наложишь на другого санкцию, а сам от этого страдаешь.
Вы говорите про санкции или антисанкции?
Я говорю про санкции вообще, потому что так сказал президент. Президенту 85% рейтинг, и не уважать президента, даже рейтинга не было бы. Президента нельзя не уважать, а уж с таким рейтингом, безусловно, надо прислушиваться к тому, что он говорит. Он сделал некоторое общее утверждение. Оно верно как для санкций, которые на нас наложены, так и на санкции, которые мы накладываем. Но вот те, которые на нас наложены, они не в наших руках, но те, которые мы-то наложили, они же в наших руках. Ну что же мы не слушаем президента?
То есть антисанкции как антибиотик в данной ситуации?
Вот
они серьезно помогут? Понятно.
Отмена. Это часть причины болезни. Это не далеко не 100 и даже не 50%. Но это существенная часть среди причин болезни. Вот это бы надо бы отменить.
Но дальше будет политика.
Какая? Да вот именно что. Но не Набиуллина же решает, отменять санкции или нет.
Хорошо, тогда к Набиуллиной. В Центробанке сегодня, снижая ставку с 17 до 15%, сказали, что... считают свое решение про 17% верным, что резкое повышение ставки привело к стабилизации инфляции и девальвации, дальше прямая цитата, в той мере, в какой рассчитывал Банк России.
Вот, правильно сказано, просто на хорошем русском языке, в котором они могли рассчитывать, они и получили успех.
То есть это правильная
мера? Это правильная, да, тот аспирин, который у них в руках, они применили правильно, они молодцы.
Он
сработал в той мере, в которой работает аспирин.
Хорошо. Сегодняшняя новость. На фоне того, что банк снижает ставку, доллар начинает расти. Ну, сегодня мы это видели, правда, он уже и растет, и падает, поэтому пока непонятно, что в итоге происходит. Швейцарский банк Credit Suisse прогнозирует, в ближайшие 3 месяца курс доллара достигнет 82 рублей. Геополитическая напряженность на Украине и дальнейшее снижение цен на нефть.
Это очень сильно зависит, правда это или нет, очень сильно зависит от тех мер, которые мы сами будем принимать. У нас в стране очень высококвалифицированные финансовые руководители, я имею в виду руководители Центрального банка, не только Набиуллина, там и другие очень квалифицированные люди, ну, разумеется, министр финансов, я имею в виду Улюкаева, вот они все, что в их силах, стараются делать, вот они программу целую правительственную написали, но, к сожалению, эта программа написана по принципу такой детской игры – черный-белый не берите.
Вот про черное-белое, и раз уж вы упомянули фамилию Улюкаева, вы же слышали, вчера Улюкаев сказал, что надо бы начать обсуждать повышение пенсионного возраста. Это что означает, что он уже проговаривается, без этого никак?
Это он не проговаривается, он хорошо арифметику изучал, по-видимому, еще в школе, а он еще учился у меня в Московском университете и учился блестяще. Но достаточно той арифметики, которую он выучил в школе. Это абсолютно ни на каком коне не объедешь. Немножко проврусь, но не сильно проврусь. Я думаю, что 40 лет тому назад относительное количество молодых работающих людей и пенсионеров было в 2 раза... лучше, чем сейчас, и рождаемость была приблизительно в 2 раза выше, чем сейчас. Ну, очевидно, что если сокращается количество работающих, то...
И увеличивается количество пенсионеров.
То придется уменьшить количество пенсионеров. Это надо сделать максимально деликатно. Это не доставляет Улюкаеву, уверяю вас, никакой радости сообщать, что 2×2 = 4 в данном случае, но 2×2 = 4.
2×2 = 4, да? Когда мы говорим о необходимости повышать пенсионный возраст. Так, короткие вопросы, короткие ответы. Романов, Так человек подписался через сайт «Говорит Москва», пишет: «С вашей точки зрения, есть ли смысл запретить хождение наличных валют? Вот на картах пусть будут, а наличку запретить».
Ну, это бессмыслица, потому что левой рукой вы правое ухо чешете, или правой рукой правое ухо.
Это не имеет отношения к причинам.
Это да, это очень, очень косвенно, седьмая вода на киселе от причин.
483-й пишет: «Возвращаясь к этим 15-17%, объясните, пожалуйста, почему нельзя снизить ставку до нуля? Чтобы деньги были дешевыми, чтобы начался рост
производства». Хороший вопрос. И вот на этот вопрос, вот единственная моя претензия к Центральному банку, которую я в лицо формулирую, поэтому имею право из глаза сказать, единственная претензия: Центральный банк не заботится о том, чтобы 20 раз на дню объяснять гражданам, почему он ведет себя так, а не иначе. Замечательный задали вопрос, попробую ответить. Если ставка 17% или еще выше, деньги становятся труднодоступными, их трудно получить, потому что деньги в значительной мере кредитные, деньги, ну, так сказать, очень большое количество денег в экономике не собственные.
И трудно купить валюту.
И трудно купить валюту, раз деньги вы не можете получить.
Да, но также трудно получить деньги для того, чтобы развивать производство.
Это, конечно, так.
Почему нельзя выдавать целевые кредиты?
Потому что иначе надо, для того, чтобы целевые кредиты выдавать, нужно создать госплан, потом еще госснаб, потому что потом оказывается, что госплан абсолютно недееспособен, и каждого человека держать за руку и говорить: ты вот, тебе дали рубль, смотри, за пол-литра не пойдешь, ты будешь работать, и я над тобой буду стоять. То есть надо удвоить, по-видимому, количество работников, потому что один будет работать, а другой над ним стоять.
Одно дело хорошо контролировать наличные деньги, но ведь в данном случае вряд ли речь идет о наличных
деньгах. А какая разница, наличные или безналичные? Теперь у нас, слава богу, в отличие от времени советской власти, теперь наличные перетекают в безналичные и обратно абсолютно без всяких препятствий. Поэтому вопрос только, есть деньги или нет. И если в стране такая обстановка, что выгоднее, надежнее, менее рискованно купить валюту и с этой валютой куда-то спрятаться, либо у себя дома ее спрятать под подушку, либо с этой валютой идти за границу, а не вкладывать в какое-то производство, потому что вложишь, а придут там бандиты и захватят твое производство, и ты останешься ни с чем, побегаешь по судам и останешься на том же месте.
Сергей про антисанкции вас спрашивает. Вот вы говорите, что их надо отменять для того, чтобы так или иначе выходить из кризисной ситуации. Сергей пишет: но ведь антисанкции нужны, чтобы доллары из страны не уплывали. Разве не так?
Да нет, при чем тут доллары? Это я плохо понимаю, почему. Доллары уплывают, и после того, как введены антисанкции, долларов уплыло так много, как никогда раньше, 151 миллиард.
Хорошо, тогда Санчиксону ответьте. Он пишет: насколько агентство по страхованию вкладов с новым минимумом, мы же знаем, вместо 700 тысяч теперь 1 400 000, готово к тому, что, как он предполагает, будут разоряться банки?
Самый первый закон был написан с очень большим количеством таких загородок на всякий случай. Значит, первая загородка – это просто сбор денег с банков для того, чтобы были деньги на выплату страховых сумм. Было право увеличить эти сборы, если не хватит. Потом было право получить кредиты и так далее. В самое последнее время еще одна загородка поставлена, очень такая быстродействующая. Если, не дай бог, не хватит денег, можно быстро получить кредит в Центральном банке. Обращаю внимание, что за 10, уже теперь с лишним лет работы агентства по страхованию вкладов, ни одна дополнительная загородка, кроме сбора денег с банков, не была использована, а сбор денег с банков был сокращен, а не увеличен. Поэтому эта конструкция достаточно надежная, но, тем не менее, на всякий случай все-таки загородки поставлены.
Смотрите, конструкция надежная, но чем больше банков, чем выше сумма, тем быстрее та сумма, которая собрана с банков, может закончиться, или это невозможно?
Именно поэтому поставлены несколько дополнительных заборов, кроме сбора денег
с банков. То есть тогда деньги появятся откуда?
Самый быстрый путь – это кредит Центрального банка.
Это предусмотрено?
Это предусмотрено относительно недавними поправками.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен, сегодня в программе «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 17 часов 30 минут, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. В студии Юрий Будкин, наш гость, финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, вот 692-й пишет, может быть, хватит либерализма в экономике, ведущие страны мира ведь так уже не действуют, только в третьих странах осталась либеральная экономика.
Ну, в третьих странах во многих ничего похожего на либеральную экономику нету, во-первых. Во-вторых, сейчас мы погрязнем в терминах, что точно хочет, чего хочет вот этот ваш корреспондент.
То есть нет однозначного понятия, что такое либеральная экономика?
Ну, конечно,
экономика?
Да. Ну, что-то конкретное должно...
Ну, хорошо, тогда иначе скажу. В России либеральная экономика?
Очень условно либеральная. И 20 раз, и опять-таки президент, у которого рейтинг 85%, 20 раз нам сказал, в чем наши проблемы. Вот это то самое черное и белое, чего нету в антикризисной программе. Известно, что судебная система не защищает собственность. Перед вами сидит человек, у которого украли дачу, и который убедился в том, что ни судебная, ни правоохранительная система не умеет.
И дача – это немалый бизнес, я хотел бы
заметить. И дача – это ерунда, потому что если бы нужно было, там уже теперь скоро 2 года, биться за то, чтобы наказали того преступника, который украл мою дачу, если бы я был малым бизнесменом, я бы, конечно, 2 года не бился, я за 2 месяца бы обанкротился, а на моей даче, слава богу, кроме яблок ничего не растет, никаких, так сказать, производственных проблем.
Но в антикризисной программе много сказано о том, что именно на малый и средний бизнес, как правительству кажется, можно будет возложить главные надежды с точки зрения возрождения российской экономики.
Надежды можно возродить. Можно зачитаю один пункт?
Прошу.
Очень важный пункт из программы. Упрощение процедуры вывоза товаров, на которые не установлены запреты и ограничения, за счет ускорения и облегчения процедуры получения документов, подтверждающих отсутствие запретов и ограничений в отношении таких товаров. Это цель. Средство. Освобождение лица от обязанности предоставлять документ, подтверждающий, что в отношении товара не установлены запреты. Понимаете, да, государство знает, установлены запреты или нет.
Но именно гражданин должен...
Гражданин должен прийти к государству, получить документ и государству уже отдать. Но это было бы слишком просто освободить его. Ну, и... либо максимальное упрощение получения такого документа. То теперь либерализм будет, но просто дальше некуда. Человек придет за документом, который...
Ему его выдадут максимально быстро,
он максимально быстро его вернет назад, потому что никому, кроме государства, этот документ не нужен. Представляете себе, какой прогресс? Я думаю, что просто кризис умрет от страха.
Хорошо. Ира нам пишет по поводу того, что у нас за экономика. Во Франции пишет, ведь треть предприятий государственные.
Это фантазия.
2/3 акционированы массово гражданами Франции, пишет Ира.
Ну,
и только мизер это олигархические предприятия. Mm-hmm. Ну, у них прогрессивная шкала налога, ну, с этим-то вы не будете спорить.
Ну, прогрессивные, да, у них такая прогрессивность, что, боюсь,
да.
Это кончится плохо для... Франции.
Мы знаем, что у нас даже гражданин Российской Федерации появился.
Да,
возможно, из-за этого. Так что вы скажете, что во Франции не так?
Нет, ну, конечно, в основном экономика частная. В основном экономика частная. Опять-таки, в этом самом 71-м году, когда я был во Франции, я там был стажером и путешествовал по разным предприятиям, иногда попадал в государственные. Но первое, что мне говорил руководитель государственного предприятия, мы, конечно, государственные предприятия, но мы работаем так, как частные. И действительно, правила были такие, как частные. Государство было только собственник, и собственник был очень строгий. Вот сегодня вы в новостях сообщали, что очень высокие зарплаты у некоторых руководителей государственных предприятий. Вот такое во Франции в государственных предприятиях даже в 1971 году было невозможно, потому что государство хотело из своих предприятий получить максимум прибыли.
Так, скажите, пожалуйста, по поводу высоких зарплат. Ведь нам неоднократно уже объясняли, откуда берутся эти высокие зарплаты.
Мне ни разу не объяснили.
Ну как, это уровень бизнеса. В таких крупных компаниях руководители получают такие деньги.
То есть считается, что если снизить зарплату, тогда то эти руководители уйдут с работы.
Да. Они уйдут в другие.
А других не найдут. А эти будут работать еще хуже, чем сейчас. То есть они будут еще больше денег требовать на капиталовложение из бюджета, то есть из наших с вами совершенно не не могу слово произнести правильно, олигархических налогов.
Так.
Мне не кажется, что государственные предприятия, которые получили ресурсы от государства в виде месторождений нефти, газа, капиталов, мне не кажется, что они очень эффективны, если они и могут заработать деньги на свое дальнейшее развитие.
7373948, телефон прямого эфира. Наши госкорпорации никак не для как можно большего дохода государства существуют, они ведь для большего дохода родственников и друзей чиновников существуют.
Ну, это не я сказал, да?
Это Юрий написал через сайт.
Юрий смелый человек.
Ну, подождите, смелый человек у нас тогда Сергей Иванов, который говорил, что с этим нужно будет побороться и можно побороться.
Ну, дай бог. Я думаю, что вот наступил некоторый кризис, эта проблема обсуждается, я радуюсь тому, что эта проблема обсуждается, я надеюсь, что она будет решена. Вы знаете, вредность высоких зарплат не только и не столько в растранжиривании денег, а в том, что неправильным образом оценивается труд. В какой-нибудь корпорации есть первоклассный инженер, который там придумал, как нефть добывать каким-нибудь наклонным кривым бурением. Но ему нельзя платить высокую зарплату, потому что всем нельзя такую высокую, как топ-менеджерам. И получается, что внутри корпорации создается такое представление, что неправильно распределяются зарплаты. И это отрицательно влияет на внутреннем климате, а следовательно, на эффективности корпорации.
Но очень многие ведь требуют снижения этих зарплат. Зарплат не только у руководителей государственных корпораций. Ну, к примеру, вот многие вспоминают про зарплаты депутатов Государственной Думы. И говорят...
Зарплаты депутатов Государственной Думы очень высокие, но они во много раз ниже, чем зарплаты топ-менеджеров крупных компаний.
Но если можно говорить курочка по зернышку, а под зернышком иметь в виду зарплаты руководителей крупных государственных компаний, вот говорят, если все это отменить или уменьшить, то тогда на эти деньги можно что-то серьезное сделать. Это правда?
Очень возможно, что это так, но я еще раз подчеркиваю, что это не первая проблема. Первая проблема – это правильная оценка качества труда. Вот она нарушается в тех случаях. Это такого рода серьезные исследования производились. Нарушается, ну, так сказать, климат, который подталкивает корпорацию к эффективной работе. В Америке существуют похожие корпорации, надо сказать, значительно более капитализированные, чем главные наши. И там первые лица получают в разы меньше, чем наши руководители. Почему-то не уходят с работы.
Есть ли критерии оценки зарплаты и эффективности работы топ-менеджеров, спрашивает 276-й?
Нету, конечно, это рынок. Но так как у нас слишком много государства в экономике, то рынок искажен. И, конечно же, государство должно было бы быть более требовательным собственником большего хотеть от своей собственности.
По поводу ценообразования, Санчиксон спрашивает, что Федеральная антимонопольная служба уже говорит, что в торговых сетях есть необоснованные цены, прокуратура удивляется тому, что кое-где торговые наценки стократные или там стопроцентные или двухсотпроцентные. А с этим можно что-то сделать? Можно вернуться в государственное регулирование
можно,
цен?
Можно, если мы хотим погубить нашу страну, точно так же, как в свое время был погублен Советский Союз, то это просто прямой путь. назначить какой-нибудь комитет по ценам и назначать госкомцены, все будет прекрасно, исчезнут товары полностью и с заднего крыльца по знакомству, как при советской власти, можно будет добывать хлеб насущный.
Тогда получается, что ничего с растущими, кое-где сильно растущими ценами ничего нельзя сделать?
Можно, только что сказал, что слушаться президента. Президент сказал, не назначайте санкции, это глупость, а мы назначили.
Нет, подождите, те люди, которые поднимают цены, они не назначают и не отменяют санкции.
Они оказались в состоянии дефицита. Знаете, да, что в Мурманске был завод, который добавлял стоимость к мелкой рыбешке, которую привозили из Скандинавии. Привозили, там выращивали, получались эти белорыбицы, дорогая рыба, которая продавалась там, ну, в Москве, в Петербурге точно продавались. Этот завод погубили. Значит, этой рыбы нету, а та, которая осталась, будет стоить дороже. Таков закон рынка.
Павел Алексеевич, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошу, вы в эфире.
Денис, я вот по поводу госкорпораций и больших зарплат. Просто сложилась такая ситуация, на мой взгляд, что много людей, которые заняли эти должности, они подтягивают своих родственников, да, как это звучало, кумовство, как всем, наверное, известный термин. И это кумовство в основном приводит к тому, что люди на своих местах, кроме получения зарплат огромных, они не выполняют той функции, которую должны. А люди, имеющие меньшую зарплату и могущие принести большую пользу предприятию, в том числе и государственного, они остаются в тени.
Спасибо, что вы это сказали. Вы поддержали тот общий тезис, который не я придумал, это было исследование американское по поводу слишком высоких зарплат топ-менеджеров, которые вредны в основном не из-за транжирства, а из-за того, что неправильно расставляются люди по этажам управления в корпорации. Точно, вот не в бровь, а в глаз, что вы говорите. Раз есть возможность...
Но покуда у людей есть знакомые, родственники и коллеги,
пока есть нерыночные зарплаты...
То, что зарплаты, вы называете кумовством, будет продолжаться.
Пока есть нерыночные зарплаты, есть смысл своего родственника привлекать. А если зарплаты рыночные, то родственник пойдет в другое место на такую же работу, на такую же зарплату рыночную.
7373948, телефон прямого эфира. Просто знакомого, коллегу или родственника ты лучше знаешь, чтобы доверить ему важный пост.
А вот подозрение слушатель высказал такое, что дело не в том, что пост доверен, а что зарплата доверена не рыночная, слишком высокая, не соответствующая усилиям, которые и квалификации, которые на данном посту необходимы.
20% государственных предприятий во Франции. Вот такая цифра есть.
Ну,
не
вот 40, видите,
не
вот,
треть, но
вот,
20%.
20, это похоже на правду.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Меня зовут Александр, я из Москвы. Вот я по поводу цен хотел поговорить.
Давайте.
Да. Вот посмотрите, что у нас за последние годы прошло в Москве. Значит, у нас все дешевые рынки и небольшие магазины, сломанные нашим мэром. Фактически.
Так, и что?
То есть они сломаны ради крупных сетевых компаний, теперь они остались неконкурентны, понимаете, без конкуренции. И они могут ставить цены любые, какие они хотят. Вот маленький пример, маленький. Вот на Тульской был хороший детский рынок. Я на 2000 в свое время мог полностью одеть ребенка. Потом этот рынок сломали и сделали Airbus на Каширском шоссе. И там за 2000 можно купить только одни джинсы. Вот это маленький пример.
Ну, Александр, вообще-то инфляция еще.
Александр,
об этом не надо,
ну, Александр, я боюсь, что хотя бы отчасти, но вы правы, действительно, с конкуренцией в
нашем
царстве
государстве. В большом магазине всегда будет дешевле, чем в маленьком.
Это не очевидно, это совершенно не очевидно. И лучше, когда есть рядом маленький магазинчик, потому что если он существует, это значит, что у него есть какое-то преимущество перед большим.
Он рядом.
Сейчас он... Замечательно, замечательно. Значит, это преимущество было уничтожено не рыночным путем, а путем постановления какого-то там правительства. Мне кажется, что это неправильно.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. С нами Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Добрый вечер.
Павел Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слушать. Но иногда просто то ли ругаться хочется, то ли как бы вот за всю нашу современную жизнь.
Да, спасибо, что не меня собираетесь ругать.
Не хочу. Но я хотел бы вам напомнить, что вы тоже выращены именно тем Советским Союзом, тем госпланом, я так понимаю, вот, который был. Его ругать не надо. Там было очень много полезного. Но я хотел бы заметить...
Вы знаете, я был стажером долго в госплане и точно знаю, что было значительно больше вредного. Ну, можете продолжать.
Но я хотел бы остановиться, знаете, на каком тезисе нашего президента?
Давайте.
Работа в ручном режиме.
Угу.
Работа в ручном режиме, я считаю, это работа властей всего уровня, районного, областного, чтобы они искали тех людей, которые хотят заниматься, к примеру, сельским хозяйством, и выдавать им реально, например, 2-3%, 2% кредита для того, чтобы они закупали скот, строили...
Вот опять мы возвращаемся к этому. Ну, казалось бы, почему не выдать дешевый кредит?
Да, потому что тогда нужно милиционера поставить рядом и следить, чтобы дешевый кредит не ушел на валютный рынок.
Проводить проверки.
А за спиной милиционера надо поставить прокурора, чтобы следил за милиционером, чтобы этот милиционер за откат не разрешил купить валюту, за спиной прокурора и так далее до бесконечности. Лучше, проще решить проблему с моей дачей и понять, где рвется. Большой-большой начальник просил меня никогда больше публично не сообщать, что у меня украли дачу, потому что это унижает нашу державу. Этот большой начальник прав.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Тамбов, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вопрос вашему собеседнику. Скоро ввели санкции на продовольствие. За это время... Не то, что не появилось достойных замен импортному продовольствию, но и цены на наше продовольствие выросли гораздо.
Mm-hmm.
Скажите, пожалуйста, вот вы считаете правильным было такое решение, и будет ли оно отменено?
Вот 20 раз уже повторяю, что да. Неправильно. А вы говорите совершенно точно, и поэтому я вам очень благодарен за то, что вы сказали. Каков механизм импортозамещения?
Нет, чтобы... подождите. То есть наш слушатель говорил о том, что до сих пор не появилось. Так быстро ничего... То есть, ну, грубо говоря, еще засеять не успели.
Ну, конечно, да. Надо дождаться, пока кончится 2015 год.
И тогда говорить.
И тогда заметить, что ВВП упало на 6-7%. И эти 6-7% минуса будут к 2014 году. То есть на нашей территории будет произведено не больше товаров, а меньше. И это будет называться импортозамещением. В 2015 году, извините, мы даже не сможем импортозаместить нашу нефть. Потому что из-за того, что нет капиталов, технологий и оборудования, мы произведем меньше нефти в 2015 году и сделаем подарок Саудовской Аравии. Кроме коленки, для того, чтобы импорта заместить на коленке что-нибудь, нужны капиталы, технологии и оборудование. Ничего этого нет.
Но для того, чтобы это было, нужно отказаться от неких политических решений.
О, вот это, с этим я согласен.
То есть вернуть Крым.
По поводу Крыма, это очень деликатный вопрос. Крым неразменный...
Но именно это вам рано или поздно поставят.
Сейчас, подождите. Кроме Крыма есть место, где крылами бьет беда, и каждый день обиды множит. Только что, опять-таки, ваши новостники об этом сообщили. Людей убивают. Вот это первое, что надо прекратить немедленно. А по поводу Крыма, уж что произошло, то произошло. Это предмет для серьезных переговоров, для серьезных обсуждений, для плебисцитов в Крыму.
Но именно там вам будут говорить после технологии.
Сейчас, подождите.
После инвестиций.
Нет, сейчас пока нам говорят, что на востоке Украины убивают людей, и там действительно людей убивают. Мариуполь в каком-то смысле... Моя родина, ну, не моя родина, через три поколения, так сказать, дедушки и бабушки жили в Мариуполе, поэтому мне очень больно от того, что я слышу, что там происходит, но это происходит.
Ну ладно, давайте, вот Владимир Казаков пишет, возвращаясь к тому, что делать с малым бизнесом, так каков ваш рецепт роста? Что вот судебная реформа, и все сразу начнется?
Да, если бы можно было сразу сделать судебную реформу, то очень много сразу бы началось, безусловно, но очень много, ну, 22 года был депутатом, много раз спасал представителя мелкого и среднего бизнеса от рейдерских захватов. Иногда успешно, иногда неуспешно. Там банк один пытался спасти, так один из бывших министров МВД на мою претензию к сотруднику, который украл деньги из этого банка, сотруднику МВД, ответил, что деньги вернуть нельзя, потому что они потрачены. Вот пока это не прекратится, надеяться на то, что экономическая ситуация в стране, инвестиционный климат в стране улучшится, невозможно.
Жираф Мариус пишет, короче, он как бы делает вывод за вас. Нужны новые идеи, неординарные решения, значит, новые люди и в первую очередь в правительстве. Так,
ну, смотрите, совершенно неординарные, а банальные идеи. Еще раз повторяю, президент с 85% рейтинга 25 раз нам это повторил, а мы глухи.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, Александр, Москва.
Прошу.
По поводу импортозамещения и помощи предпринимателям. Я сам мелкий предприниматель, и я считаю, если по... Мы можем весь мир завалить продуктами, но вы не давайте кредиты предпринимателям, они не нужны, им надо просто не мешать.
Раз. О! А Александр, как? Золотые слова.
Нет, подождите.
Второе. Если вы хотите помочь предпринимателям, берите какой-то район, допустим, 100 квадратных километров. Есть там фермеры, предприниматели. Поставьте на государственном уровне, за государственный счет, какой-то распредцентр, скупающий продукцию населения. Закупайте, заключайте договора с фермерами, у кого есть
Пусть государство все это сделает. Вот ведь о чем говорит наш слушатель.
Первая часть была прекрасная, вторая, мне кажется, ужасная, потому что если назначить...
А потому что другого предпринимательства у нас не понимают.
Ну, учиться надо.
Если не государство, то будут бандиты.
Ну, это уже не совсем, слава богу, так в последнее время, пока теперь уже не бандиты, а вот в белых перчатках рейдеры, это уже полегче, и уже принципиально есть возможность с ними бороться. Но только вот с моей дачей разберитесь один раз и поймете, где рвется, что надо изменить.
А все думают, что вы пытаетесь реально свою проблему решить за счет вот публичности и так далее. А что произойдет? Вернут вам дачу. Ведь не значит, что вернут другие дачи.
Сейчас, минуточку. Я же не дачу прошу. Ну и честно скажу, оказалось так много доброжелателей, по-настоящему доброжелательных людей, которые мою дачу в гражданском смысле спасли. Ну, надо было спасти от второй продажи. Вторая продажа страшна. Поэтому действительно я, так сказать, ну, не вполне искренне, так сказать, на амбразуру не бросаюсь. Дача уже спасена от второй продажи. Все в этом смысле в порядке. Я говорю об уголовной стороне дела. Есть человек, у которого фамилия, имя, отчество и адрес есть, который этот рейдерский захват совершил. Вопрос, почему невозможно ему предъявить претензию?
Если просто вы не нашли начальника, с которым надо договориться об этом.
Вот если надо договариваться, то это беда. Потому что тогда рейдерские захваты для мелких и средних предпринимателей, с которыми, с этими рейдерскими захватами я 22 года боролся, они так останутся навечно.
Пока не случилось. Два года длится.
Да.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен, был сегодня в программе «Пиджаки». Павел Алексеевич, я благодарю вас.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.